Он дружески улыбнулся мне, кивнул на прощание и протиснулся сквозь двери на улицу. Я двинулся навстречу Эллен Булл и обнаружил очень высокую и крупную негритянку, весом, пожалуй, килограммов под 100. Голова у нее была повязана цветным платком, а в руках она держала пустое ведро и швабру. «Закуток дворника», — сообщила она, — «находится на Насау-стрит, как раз под лестницей, ведущей в подвал». Я поблагодарил ее, и она ответила белозубой улыбкой, сверкнувшей во мраке. Выглядела она лет на 45, и у меня мелькнула мысль, что в молодости она, верно, была рабыней. В подъезде на Насау-стрит, под идущим вверх лестничным пролетом, другая лестница, поуже, вела в подвал. Я подошел к ней и заглянул вниз. Там была кромешная тьма. Откуда-то сверху доносилось нудное визжание пилы и противный, многократно повторяющийся писк. Кто-то выдергивал крепко загнанные гвозди. «Эй! Есть там кто-нибудь?» — крикнул я в темноту подвала. Молчание. Да я бы искренне удивился, если бы кто-нибудь отозвался. Я спустился на пол пролета, но не дальше. В мои намерения вовсе не входило пробираться ощупью в темноте, рискуя сломать ногу. Я приложил ладони рупором ко рту и снова крикнул. Снова молчание. «Да есть там кто-нибудь внизу!» — закричал я в третий раз во все горло. На сей раз в глубине подвала что-то мяукнуло. Я поднялся обратно в вестибюль, подождал и, наконец, различил шаркающие шаги. Из темноты, придерживаясь рукой за перила, медленно появился тощий старик. Сперва я увидел одну только лысую маковку, потом снизу вверх на меня глянули прищуренные голубые глаза. Им, я думаю, не помешали бы очки. Затем показались широкие зеленые помочи и белая рубаха. И, наконец, он поднялся из темноты целиком. Колени у него сгибались и разгибались с трудом, брюки в поясе были слишком широки и почти не прикасались к старческому телу. Пока он преодолевал последние ступеньки, я передал ему сообщение мистера Прайма.
«Знаю, знаю. Все жалуются. И вправду слишком жарко».
Он достиг уровня вестибюля, отдышался и кивком показал на штукатуренную стену.
«Пощупайте».
Я пощупал. Штукатурка оказалась почти горячей.
«Здесь дымоход, а мы в последние дни только и делаем, что жжем доски».
Он закатил глаза наверх, туда, откуда слышался скрежет и писк.
«Прорезают шахту для лифта. Так хозяин сжигает старые перекрытия. Экономит уголь».
Я выслушал его, поддакивая, и сказал, что ищу арендатора по имени Джейкоб Пикеринг. Он вздохнул.
«Ну, а вы на что жалуетесь, мистер Пикеринг? Если вам слишком жарко, то я ничего...»
«Я не Пикеринг. Я ищу его. Где его контора?» Но старика это вовсе не устроило. Он закачал головой и вознамерился вернуться к себе в подвал.
«Не знаю. Откуда мне знать? Старых арендаторов, тех знаю. Я их всех знал, покуда здесь газет была. Теперь газет нету, и дом покатился куда-то в тартарары. Дом Поттера, вот что это теперь такое», —
пояснил он презрительно.
«Все старые арендаторы уходят, как только истечет срок аренды. Теперь тут всякие залетные. Приходят и уходят. Иные даже комнаты пересдают и не говорят ни мне, ни мистеру Поттеру. Как же мне уследить за ними? Вы наверху были?»
Я ответил, что нет. И он опять закачал головой, видимо, от невозможности описать, что там творится.
«Крольчатник! Разгорожено все на малюсенькие клетушки с фанерными стенками. Плевком прошибить можно. Откуда мне знать, кто там теперь расположился?»
На секунду я растерялся, потом сообразил. «Как же они почту получают, если вы не знаете, кто где сидит?»
«Да вот, обхожусь кое-как», —
пробормотал он, опустив голову и занеся ногу над ступенькой подвальной лестницы. «Не сомневаюсь, но как?» Теперь я его припёр. Пришлось ему остановиться, обернуться ко мне и признаться.
«Да и книга у меня...»
Я и ожидал чего-то в этом роде. «И где же она?»
«Внизу», —
сказал он раздраженно.
Где там внизу, я точно не помню».
Я сунул руку в карман.